22. «Пора просыпаться», — подумал Фабиан, сворачивая на парковку рядом со зданием полиции в поисках свободного места. Они с Лилией собирались поехать в Лунд, чтобы встретиться с генеральным директором Качинга. Но после зашифрованного сообщения Утёса о том, что они с Эльвином якобы нашли объяснение, они поехали обратно в участок на экстренное совещание. Позвонила Соня, и только с помощью силы воли Фабиану удалось противостоять инстинкту, который приказывал ему притвориться недоступным и не отвечать на ее звонок.
Фабиан Риск слушает.
«Алло, ты же видишь, что это я?» — со смехом сказала Соня.
«Я сижу в машине», — сказал он, сразу же пожалев, что не послушался инстинкта. «Выходит, ты проснулась?»
«Да. Вчера все немного затянулось».
Ему хотелось спросить, что она делала и с кем праздновала, но что-то подсказывало ему, что лучше не трогать эту тему.
«Надеюсь, тебе было хорошо?»
«Лучше не бывает. Не помню, когда я в последний раз так много смеялась».
«Хорошо. Сейчас я еду на важное совещание. Поговорим подробнее сегодня вечером».
«Отчасти поэтому я и звоню. Ты помнишь этого коллекционера из Арильда, Алекса Уайта?»
Фабиан ничего не ответил, хотя слишком хорошо знал, кто такой этот Алекс Уайт. Одно только имя вызывало у него раздражение.
«Ну, ты знаешь, о ком я говорю? Я вас вчера познакомила. В общем, он предоставил мне полную свободу в его доме».
«Чтобы делать что?»
Фабиан сразу же пожалел, что заговорил таким тоном, но было уже поздно.
«Что угодно. В этом весь смысл. Он обещал купить одну из моих работ. Потрясающе, правда?»
«Конечно. Поздравляю», — отозвался он, проходя мимо рецепциониста Флориана Круссе. Идеальный пробор, глаза устремлены в монитор. «Ты знаешь, что будешь делать?»
«Нет, понятия не имею. Но сейчас собираюсь поехать туда и посмотреть. Сегодня вечером он хочет провести презентацию, так что пожелай мне что-нибудь придумать».
«Иными словами, сегодня вечером ты не придешь к ужину?» — спросил Фабиан слишком недовольным тоном. Но у него больше не было сил притворяться. Он был действительно недоволен.
«Приду, но не успею ничего приготовить, так что придется тебе. А сейчас мне пора. Созвонимся позже. Чао-какао».
Поднимаясь наверх на лифте, Фабиан слышал, как последние слова жены отдаются в нем эхом, словно у него внутри было совершенно пусто.
«Хорошо, тогда начнем».
Утёс стоял в торце стола, ожидая, когда можно будет открыть совещание. Рядом сидел Эльвин на своем специально сконструированном стуле. Оба упрямо отказывались говорить, к чему они пришли, пока вся команда не соберется за столом.
«Все налили себе кофе и взяли по булочке», — продолжил Утёс и кивнул на поднос, доверху наполненный свежими булочками с корицей и фисташками.
Фабиан быстро пробежался глазами по настенным доскам, но не увидел ни новых фото, ни каких-либо сенсационных записей, которые могли бы расставить все по местам. Возможно, сделанные коллегами находки лежали в старой потертой папке на столе перед Эльвином.
«Как вы все знаете, мы с Хуго собирали сведения о господине Брисе, и хотя до завершения работы еще далеко, у нас есть версия, как все взаимосвязано».
«Ну тогда давайте рассказывайте, а то скоро выходные», — сказал Муландер.
«Ты все узнаешь и останешься более чем доволен. Но всему свое время».
Эльвин посмотрел на Муландера без всякого намека на улыбку.
«Хорошо», — отозвался Муландер, ответив таким же взглядом. «Как вы знаете, мы уже поняли, что Бриса был богат», — продолжил Утёс, не обращая никакого внимания на небольшую стычку между коллегами. «И когда Ирен рассказала о разногласиях между Брисом и финансовым директором Качинга, мы подумали, что это ответ на наш вопрос, что мотив преступления — деньги, ни больше, ни меньше».
Он подошел к одной из досок и обвел символ доллара рядом с фотопортретом Бриса.
«И мы начали с того, что связались с его банком, а именно с торговым банком на улице Гасверксгаттен в южной части города. Главным образом с целью получить общее представление о его материальном положении и о том, не было ли за последнее время каких-либо странных операций с его счетами. Сегодня утром Хуго съездил в банк и встретился с его персональным банковским менеджером Рикардом Янсеном. Оказалось, что он стал персональным менеджером Брисе только 7 недель назад. Не знаю, что считают все остальные, но меня слегка удивляет тот факт, что через неделю после предполагаемой даты смерти убитый перевел все свои счета и управление фирмой из крупного отделения на большой площади, которое к тому же находится ближе к его дому, в меньшее отделение в южной части города».
«А у этого Рикарда Янсена нет никакого подходящего объяснения?» — спросила Тувессон.
«Его единственное объяснение заключается в том, что он привык работать с крупными счетами, поскольку его клиентами являются и Scandlines, и Соегаз», — ответил Эльвин.
«Но он хотя бы успел встретиться с Брисом?» — спросила Лилия. «Если тот уже 2 месяца как мертв».
Эльвин кивнул.
«Несколько раз, по его словам. Последний раз в прошлую среду, а именно 2 мая в 14:30.
Сначала риэлтор, теперь персональный банковский менеджер. Фабиан не знал, что и думать. Оба утверждали, что встречались с Брисом, хотя на самом деле тот был мертв.
«Если кто-то еще считает, что коса ошибся, могу сказать, что больше нет никакого сомнения в том, что жертва Петер Брисе», — заключила Лилия, ища одобрение у Фабиана, который кивнул. «Он может что-нибудь добавить относительно времени заморозки?» — спросила Тувессон. «Не более того, на чем он настаивает».
«Совершенно неважно, до какой степени коса не прав», — заметил Муландер. «Он скорее умрет, чем признает свою ошибку».
«Но сейчас мы собрались не для того, чтобы обсуждать косу».
Эльвин встретился взглядом с остальными, желая подчеркнуть значительность своих слов.
«Я думаю, что этот хиппи прав. Смотрите сами».
Он включил проектор. На стене появились кадры, снятые камерой наблюдения в банке.
«Эти кадры сделаны в отделении торгового банка в южной части города непосредственно перед их последней встречей 2 мая. Здесь вы видите, как Брисе входит».
Мужчина с гладко выбритой головой, в очках в роговой оправе и в свободном пиджаке, надетом на футболку, проходит через вестибюль в помещении банка и оглядывается.
«Ну это же точно он!» — воскликнула Тувессон. «Значит, я ничего не понимаю. А вы?» —
она посмотрела на остальных.
«Ты действительно уверен в том, что это снято на прошлой неделе?»
«Достаточно только посмотреть на время в углу экрана», — Муландер показал лазерной ручкой.
«Тувессон права», — подумал Фабиан. «Конечно, кадры были сделаны сбоку и сверху, и если бы коса не был на 100% уверен в своей правоте, не было бы никакого сомнения в том, что в банк вошел Петер Брисе».
«А вот Рикард Янсен», — продолжил Эльвин,
когда возле обритого человека появился крупный мужчина в слишком тесной рубашке.
«А теперь смотрите дальше».
На потолке появились кадры, сделанные под другим углом, камерой, которая находилась ниже и показывала двух мужчин сбоку и спереди. Эльвин поставил на паузу кадр, запечатлевший лицо мужчины. И в тот же момент Фабиану и его коллегам стало ясно, что у Утёса и Эльвина достаточно оснований, чтобы поднять большой палец. Мужчина, который жал руку своему новому менеджеру в банке, действительно напоминал Петера Брисе, но это был не он, а кто-то другой, человек, который, по-видимому, не только убил Брисе, но и присвоил себе его жизнь.